Здравствуйте, уважаемые гости, дамы и господа, дорогие братья и сестры. Вообще-то, вот эта тема «Библейские сюжеты в русской культуре» должна быть мной подкорректирована. Дело в том, что библейские сюжеты в русской культуре, ну, в каком-то смысле, мало интересны образованной публике. Вот понятно, что Библия легла в основу европейского искусства. Готические соборы Европы, творчество Шекспира и Данте, музыкальный гений Баха, Генделя. Все это невозможное вне библейского контекста. Если говорить о русской культуре, то, конечно, мы полноценная, выстраданная часть единого христианского целого. Потому что соборы Новгорода, Пскова, Владимира, фресочная живопись Даниила Черного, Андрея Рублева, Феофана Грека, опять-таки интеллектуальный писательский талант и гений Достоевского, Тютчева, Пушкина, Льва Николаевича Толстого, Репин, Рахманинов, Свиридов. Это все, что связано с христианством, с христианским выбором наших предков. И, конечно, источником, который вдохновлял этих людей, было откровение Божие в той части, которую мы называем Священным Писанием. Поэтому, собственно говоря, рассказывать о сюжетах библейских в русской культуре человеку просвещенному даже не очень-то интересно, потому что он, конечно, отличает повесть временных лет от какой-нибудь истории СССР. И понятно, что автор этой повести, Нестор Летописец, в первую очередь пытался осмыслить события своего прошлого сквозь призму библейской истории. Не случайно ведь она начинается с сыновей Ноя. Вот. Я хотел бы поговорить о другом. Я хотел бы поговорить о библейской символике, вот, которую мы можем опознать, подходя к разного рода сюжетам нашей отечественной культуры. Ну, зачем это надо? Но, на мой взгляд, в первую очередь это связано с тем, что это есть, просто как данность. Потому что любая культура, так же, как и жизнь любого человека, очень символична. Вот. У этих символов множество измерений, разный контент, как бы сейчас сказали. Вот. Но постараться увидеть христианскую составляющую, библейскую составляющую – это наш долг. И я даже бы сказал так, что христоцентричность восприятия мира вот, – это то, что является евангельским заданием каждой человеческой душе. Но приведу один пример. Недавно обе мои дочери вернулись из французского католического лагеря Тезе. И вот одна с восторгом рассказывала, как монах, общаясь с двумя сотнями молодых людей, в качестве темы, а он всякий раз на библейской встрече предлагает какую-то тему, выбрал символику GPS. Вы скажете, ну, как это можно вообще сделать? И он ухитрился провести аналогию между Богом и GPS. Он говорил о приятном молодом голосе женщины, которая говорила, что ваш маршрут вот такой-то, вы должны повернуть вот здесь-то. Вот. В какой-то момент я возроптал, говорит этот монах, и решил, что я не буду жить под диктовку и поверну там, где мне хочется. И без всякого ригоризма, без всякого негативизма. Этот голос сказал, вы сбились с маршрута, советую вам вернуться. Но когда я настаивал на своем, в конечном итоге она построила мне новый маршрут. И он говорит, это Бог. Он ведь ведет себя со мной точно так же. Вы скажете, ну, конечно, популистский прием, вот, на что не пойдет католик для того, чтобы заполучить свою аудиторию. Посмотрите на это с другой точки зрения. Это христоцентричность. Это восприятие всех вещей этого мира сквозь призму откровения Божьего, даже если иногда это кажется искусственным. Возьмем другой пример, совершенно из иной культуры. Вот если я вас спрошу о разбитых стаканах на свадьбе. Наверное, не раз вы присутствовали, но если не на свадьбах ваших родственников, то наблюдали со стороны, как в какой-то момент, ну, под призывы ли тамады или кого-то из родственников звучит «на счастье», после чего молодожены вот, и гости начинают бить бокалы. Ну, как вам кажется, как связано счастье с разбитыми бокалами? Как оно вообще может быть связано? Что это за обычай такой? Но если этот символ, и это, безусловно, символ, подглядит за русскими иудей, он скажет, вот насколько велика Тора, насколько велик Танах и даже Талмуд, что эти гои, эти иноземцы поступают по нашим обычаям. Это действительно очень емкий символ, вошедший в нашу народную, я не скажу христианскую, не скажу высокую, а именно в народную культуру, благодаря тому, что евреи, утеряв свою историческую родину после 70-го года, часто находились в контакте именно с европейскими христианскими народами. Что произошло? В 70-е годы Иерусалим пал. И один из насельников, авторитетнейший мудрец того времени, Йоханан бен Закая, был, ну, при почти детективной истории, вызволен из города. Он притворился мертвым, подложил в свою келью кусок тухлого мяса. Вот, и когда раздался запах, стало понятно, и ученики распространили это как слух, что Йоханан умер. И вот его должны были вынести, потому что римляне разрешали хоронить трупы. Чтобы не было эпидемии, раз в день они разрешали выносить трупы в осажденном Иерусалиме. Но зелоты, которые захватили власть, они всякий труп либо прижигали каленым железом, либо протыкали, как бы мы сказали, штыком, каким-то острым оружием. И вот, конечно, Йоханан бен Закая рисковал. В общем-то, солдат уже занес меч с тем, чтобы проткнуть труп, вот, на самом деле, живого человека, на что ученики, которые выносили, сказали, что скажут о нас римляне, если они узнают, что мы проткнули величайшего из своих учителей. Ну, то ли солдат догадывался, то ли устыдился. Во всяком случае, Йоханан бен Закай оказался на пустыре через какое-то время перед Веспасианом. Вот, будущим императором. И он, как вам известно, попросил Явне, или Ямни в греческом варианте, и его учителей. И вот этот человек, понимая, что город разрушен, понимая, что храма нет, он, в общем-то, сформулировал принципы, которые спустя много веков оформил блестящий Гейне. Тора – это карманное отечество евреев. То есть, раз нет Родины, вот, вся наша вера сосредотачивается в Библии. И, в общем-то, он приспосабливал законы храма к обыденной жизни. И, среди прочего, он сказал следующее. «Ты можешь радоваться самой возвышенной радостью». А это, конечно же, свадьба. Ты можешь радоваться одной из самых возвышенных радостей – обретения собственного дома. Ты можешь радоваться многими радостями, но даже в пик твоего такого вот эстетического, интеллектуального, эмоционального переживания ты должен помнить о том, что храм разрушен, и у евреев нет своей земли. Поэтому женщина может одеть все драгоценности, но одну оставить. Ты можешь отремонтировать весь дом, но одну стенку не должен отштукатуривать. На свадьбе, в момент максимального счастья, ты должен разбить бокалы в знак того, что Иерусалим разрушен. И вот, конечно, когда христиане в народной среде смотрели, как происходят еврейские свадьбы, то им казалось это необычным. И потом это плавным образом перекочевало в нашу культуру без всяких объяснений. Ну, есть там, конечно, помните, караваи, соль и так далее. К чему я привожу этот пример? К тому, что любая культура несет в себе очень много пустых, пустопорожних смыслов, но очень много и религиозных. И, конечно, когда человек настраивает себя на том, чтобы увидеть анонимно или явно присутствие Христа, он делает это либо как тот монах, либо понимает, что этот символ не христианский. И, кроме того, он воспринимает еще это как миссионерство, как педагогику. Потому что, например, то, о чем я вам сегодня буду рассказывать, связано и с проповедью. В основном на эту тему я выступал среди учителей. Вот. А учителям очень важно посмотреть на какие-то образцы отечественной культуры с новой точки зрения. Может быть, конечно, бесконечное приумножение интеллектуализма, символы, за которыми ничего не стоят. Но я предлагал светским педагогам всегда то, что могло остаться за бортом. Потому что церковь, отделенная от государства, оказалась в каком-то смысле отделена и от христианской культуры. Поэтому сюжеты всем хорошо известны. Пушкинский пророк, Троица Андрея Рублева, там, не знаю, какие-то другие образцы архитектурного, там, монументального, прочего творчества. А суть из этого изъята или, во всяком случае, оставлена не вся. Вот поэтому, исходя из этих трех составляющих, потому что символическое присутствует, потому что у нас задача его разгадать. Ну, разгадать не ради того, чтобы сказать «я понял, ребус расшифровал», а потому что таково задание Божие. Вспомните, что говорится в Апокалипсисе. «Кто мудрый, пусть исчислит число зверя». Или «зашифруй книгу сию», но при этом она рекомендуется к изучению. И, наконец, потому что это некий миссионерский ход. Вот я повторяю, это именно мотивация верующего человека. Потому что, конечно, есть люди, которые читают Библию так же, как они читают Махабхарату, Тао-Тэ-Кинг, Коран, просто ради образования, ради того, чтобы быть в курсе. У нас, конечно, совершенно другой подход. И вот, исходя из этого, я бы все-таки хотел поговорить о мотивах и символах русской культуры, в особенности литературы, которые могут быть опознаны и интерпретированы как библейские. Ну, есть явные вещи, явные, безусловно. Хотя и они человеком невежественным, как несущие такую спасительную, сотериологическую нагрузку, могут быть неопознаны, не поняты вовсе. Например, если мы говорим о Троице Андрея Рублева, то для людей верующих очевидно, что это библейский сюжет, который гениально Андрей Рублев интерпретировал в христианском ключе. Потому что Троица, явившаяся Аврааму у Доброго Мамре, это сюжет очень древний. И даже бы сказал так, в каком-то смысле объединяющий нас с иудеями. Но вот то, что сделал Рублев, нарисовав эту икону, это поразительно, потому что он изобразил предвечный троический совет, так называемый замысел Бога о человека. Это Бытие 1.26. Вот. И я не буду долго на эту тему рассуждать, может быть, потому что уже говорил в библейском курсе, но если вы припомните, три ангела расположены иконописцем таким образом, что мы начинаем понимать, что эта икона она не столько молельная. Почему? Потому что на молельных иконах всегда происходит встреча глаз между тем, кто обращен к этой иконе, молящимся, и между тем, кто изображен на этой иконе. Скажем, посмотрите на иконы Богородицы. Если Божья Матерь смотрит на Бога-младенца, то Бога-младенец смотрит на вас. Наоборот, если младенец обращен к Пресвятой Деве, то она взирает на молящегося. Когда мы смотрим на Троицу, мы понимаем, что что-то между ними происходит. Ни один из ангелов не смотрит на молящегося. И в чем, например, гениальная догадка, конечно, не просто гениальная, святая догадка Андрея Рублева, как вы помните, причисленного к лику святых, она заключается в том, что центральный ангел в одеждах Христа, пурпур и лазурь. И он расположен таким образом, что мы видим, что с одной стороны он благословляет чашу, которая стоит на престоле, а из этой чаши видна голова жертвенного животного. С другой стороны, фигуры правого и левого ангела заключают этого центрального в большую чашу. Вот, к сожалению, здесь нет этой иконы, а рисовать я не хочу, но на самом деле это удивительно. Получается, что совет привечный, совет о создании человека, был советом о Голгофе. Потому что, творя человека, как скажет Владимир Николаевич Лоский, Бог шел на риск, потому что видел Сына Своего на кресте. Или, как опять-таки говорит другой богослов, для того, чтобы был жив человек, однажды придется умереть Богу. И, конечно, вот такого контента светский экскурсовод не сможет предложить. Он просто проведет аналогию между Ветхозаветной Троицей и Новозаветной, скажет, что вот новозаветный иконописец нарисовал старый ветхозаветный сюжет. Это не так. Там нет ни Авраама, ни Сары, которые присутствовали в этом библейском событии. Но вот такое символическое содержание. Согласитесь, понять его не так-то просто. И иногда нужен сталкер, проводник в область иконных символов. Вот. Но, с другой стороны, все-таки человек верующий может очень быстро сориентироваться, сказать о том, что библейская символика в этом произведении, безусловно, присутствует. Также мы можем сказать о каких-то вещах, уже не связанных с областью живописи, допустим, с областью литературы и, в частности, поэзии. Я много вообще сегодня буду стихов вам цитировать. Ну вот, например, Бунин. У него были сложные отношения с церковью, как вы знаете, но вот в 18 году он написал удивительное произведение. «И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленям припав». Ну вот скажите, какой библейский контекст? Конечно, притча о блудном сыне. Нам сразу же На ум приходит Рембрандт или, например, последняя сцена у Тарковского в фильме «Солярис». Помните, Банионис обнимает ноги Гринько, это, конечно, блудный сын. Но вот Бунин воспринимает это таким образом. И от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленям припав. Потому что притча о блудном сыне, она несет в себе эту безграничную милость Бога к отпадшему от него творению. Безграничную. И даже вот в курсе своих лекций я вам рассказывал, что этнографические особенности этого сюжета не могут нас не поражать. Потому что в этой притче рассказывается о Боге, который там под видом отца присутствует, который бежит навстречу к блудному сыну. А побежать в древней культуре – это не то, что сейчас. Это сейчас, неважно, в брюках ты и кроссовках, или в туфлях и в спортивных штанах, или наоборот, побежать мужчине не так уж и сложно. В древней культуре мужчина был одет примерно так, как сейчас священник. Вот, подрясник, сверху ряса, или там подризник, и, соответственно, сверху богослужебное облачение. Но это достаточно узкая одежда. Бежать в ней крайне сложно, и она не предполагает никакого бега. Вот эта одежда для солидного, если хотите, выразительного, неспешного, несущего истину или статусность поведения предназначена. Вот именно такая. А здесь, в такой одежде, отец бросается навстречу сыну. И один этнограф говорит: я представляю, как это могло быть. Нужно было нижнюю одежду, или как бы священник сказал нынешний, подрясник, просунуть между ног и зажать между зубами, вот, а верхнюю одежду, рясу, скомкать и узлом зажать в левой руке, для того, чтобы правой давать отмашку, когда ты бежишь. И вот, конечно, образ такого патриарха очень смешон, даже если хотите, невыносимо смешон. Но Христос рисует его для того, чтобы показать, что готов сделать Бог, для того, чтобы броситься навстречу кающемуся грешнику. И, конечно, вот в этих строчках, к милосердным коленям припав, звучит не знание Бунина о этих этнографических открытиях, но все-таки понимая, что в Боге самая главная милость. Там есть могущество, там есть всеведение, безусловно. Но на самом деле мы хотим милости. И это есть в Боге. Поэтому у нас оптимальные представления о Боге, меньше на которых мы не согласны. Вот. Но, с другой стороны, здесь как бы все явно. То есть, если человек прочитывает это стихотворение, понятно, о чем идет речь. Бывает, например, другая, тоже христианская символика, библейская символика, но которая не совсем корректно приспосабливается автором к своим нуждам. Ну вот Набоков, у него есть замечательные стихи, но вот это стихотворение, которое очень нравится патриотам, но если ты библейски сориентирован, конечно, у тебя возникает критика к этим строчкам. «Бессмертное счастье наше Россия зовется в веках. Мы края не видели краше, а были во многих краях. Но где бы стезя ни бежала, нам русская снится земля. Изгнание, где твое жало? Чужбина, где сила твоя?» Вот Набоков берет за основу, как вы скажете, слово Иоанна Златоуста на Пасху. Так ведь, да? Потому что мы слышим: смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и мертвых не едино. Ну и так далее. Вот то, что мы слышим. Но если протянуть цепочку, к Иоанну Златоусту эти слова откуда попадают? Из первого послания апостола Павла к Коринфянам. То есть он буквально пересказывает. А апостол Павел откуда берет эти слова? А он идет еще дальше. В 8 век до Рождества Христова, в эпоху пророков этического монотеизма, Амоса и Осии. В данном случае это строчка из книги пророка Осии. «Смерть, где твое жало?» И вот мы видим, что вот эта текучесть символов, передающих одно и то же, но с максимальной нарастающей идеей воскресения, бессмертия, она присутствует. Ну вот Набоков это приспособил к теме родины, к теме патриотизма. Я не могу сказать, что христианин критически относится к патриотизму, но он расставляет все с точки зрения системы ценностей, где первое место отведено Богу. И, конечно, бессмертное счастье наше Россия зовется в веках – это, ну, своего рода вид идолопоклонства. Хотя, конечно, Набоков это сделал, ну, можно сказать так, выражая свое настроение, которое у него было в тот момент. Вот. Но в любом случае мы видим, что это библейский символ, и он принадлежит русской культуре, потому что англофон, да, человек, который англосаксонскую культуру очень ценил, все-таки стихи писал на русском, хотя и перевел Евгения Онегина на английский язык. Вот. Но теперь поговорим о вещах, которые все-таки буквальными назвать нельзя. Причем, кстати, то, о чем я говорю, это, наверное, общая часть христианской культуры. Потому что архетипичность повествования, одно из свойств Библии, предполагает вот библейскую проблематику, которую можно увидеть где угодно и прочесть кому угодно. Поэтому обращаемся ли мы к буквальным сюжетам? Ну, например, первая женщина, лауреат Нобелевской премии по литературе, Сайма Лагерлёв, да? Трудно выговаривая фамилию. Вот. В ее рассказе «На земле мир», да, явно присутствует библеистика, явно. Вот он, конечно, очень интересный рассказ, если у нас останется время, я его перескажу и откомментирую. Вот. Или, например, неявная, но все-таки библейская символика у Эрика Эммануэля Шмидта, человек, который написал «Оскар, розовая дама», и написал не менее прекрасное произведение «Концерт памяти ангела». Вот там Каин и Авель. Вот так, как он их увидел в современной жизни. Или, например, Оливьер Стоун, когда он еще не порвал с христианством, создал замечательный фильм «Взвод». Он ведь и начинается со строчки «Веселись, юноша, от юности твоей, и вкушай радости во все дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, но только знай, за все это Бог приведет тебя на суд». И вот он изображает этот суд на фоне Вьетнамской войны между солдатами одного подразделения. Фильм назван «Взвод». Величайшее произведение, я скажу, христианское, потому что два главных героя, Бармс и Лайс, это Каин и Авель, конечно же. Вот. Но нас, конечно, будет интересовать не мировая, а русская культура. И, конечно, я хотел бы поговорить о неявных вещах, которые могут быть опознаны как библейские. Вы можете сказать, что это некое навязывание автору того, что он в это произведение не вкладывал. Отчасти да. Но все-таки мы с вами же знаем, что есть несколько модусов, в которых живет созданный текст. Ну и не только текст, картина. Я уж не знаю, что там думал Босх, когда писал «Христос, несущий крест», да? Или там «На Голгофу». Вот. Но мне кажется, что если я увидел в этой картине то, что я увидел, а я напоминаю вам, прекрасный Христос и прекрасная Вероника, почему? Потому что их лица благородны, спокойны, грустны, окружены не лицами, рылами, харями. Другого, вот к тем изображениям, которыми Босс окружил эти две фигуры, другого определения не найти. А на самом-то деле было все наоборот. И в этом и есть символизм. Христос был изранен. Как скажет пророк Исаия, не было в нем вида. Вот Мел Гибсон показал то, как это могло выглядеть в своем фильме «Страсти Христовы». Почему же Босх рисует именно так? А он, как иконописец, пытается проникнуть во внутреннюю сущность события, потому что Христос прекрасен, и те, кто от него не отрекаются. А те, кто его окружают внешне, могли быть очень замечательны, красивы по-своему, ретроспектабельны. Да, это с точки зрения антропологической могли быть совершенные люди. Но внутренняя их сущность именно та, которую Босх изобразил. Вот, поэтому, повторяю, это, конечно же, некая догадка того, кто стоит перед этим полотном. Может быть, Босх имел в виду совершенно другое, он же не давал аннотацию к своему полотну. Но у нас есть это право. Как у этого монаха, который в GPS-е видит Бога. Вот почему? Потому что христианин призван видеть Бога во всех вещах. Вот, или, во всяком случае, видеть его через его отсутствие в тех вещах, которые Господь не создавал, в первую очередь в нравственной области. Вот. Так вот, я хотел бы вам предложить несколько сюжетов и способ поговорить на библейские и христианские темы через, вот, ну, если хотите, интерпретацию. Ну, начнем со школьного примера. «Тучки небесные, вечные странники, степью лазурную, цепью жемчужную, мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники с милого севера в сторону южную». Ну, понятно, Лермонтов учили все наизусть и так далее. А какие бы символы не складывались в нашем сознании, когда мы пытаемся на прозаический язык перенести эти образы поэтические, вот, будь то ожерелье из жемчуга, или там, будь то небо, степь лазурная, цепь жемчужная. Все-таки не ради этого я обращаю внимание на эти строки. Какое слово там ключевое? Странники, конечно же, странники. И вот это удивительный образ, который, в общем-то, сейчас практически не прослеживается в русской культуре. А когда-то он имел место и очень значительное. Вот, например, Антон Владимирович Карташов в своей статье о русской религиозности пишет следующее. «В нашей истории мы встречаемся с русским вариантом того аскетического благочестия, которое получило название «странничество» по монастырям и святым местам. Оно так понравилось новокрещенным русским людям, что уже в XI веке мы видим их толпами, идущим по монастырям Афона, Греции и Палестины. В XII веке русские иерархи издавали даже ограничительные и запретительные правила против злоупотребления странничеством. Так много людей отрывалось от работы в ущерб государству и народному хозяйству. Но с ростом собственных русских монастырей паломничество непрерывно росло. Во все времена года, но преимущественно весной и летом, толпы богомольцев, тысячи и десятки тысяч, переваливались от Карпатских гор, от Лавры Почаевской через Лавру Киево-Печорскую и Московскую Троице-Сергиевскую до Соловецкого монастыря на Белом море и обратно. Некоторые и в других направлениях пересекали Русь. Поперек от западного Псково-Печорского монастыря до мощей святителя Иннокентия в Иркутске и Байкальского озера. Ну, вы скажете, проходимцы, бездельники, тунеядцы. Вместо того, чтобы возделывать землю, воспитывать детей, вот они и занимаются таким. Но Карташов заканчивает такими словами. «Если кто-нибудь из христианских наций так сочувственно и так радостно воспринял апостольское слово, что мы не имеем здесь пребывающего града, но грядущего взыскуем, так это русские». Вот на самом деле есть над чем порассуждать, потому что у апостола Павла действительно есть мысли о том, что мы странники на земле, взыскуем града, архитектор которого Бог. Или, например, если вы вспомните знаменитое анонимное послание к Диогнету, которое говорит о том, что христиане в этом мире – то же, что и душа в теле. Они населяют эти города, но при этом, исполняя обычаи и ничем не отличаясь в одежде, живут совсем по другим принципам. Всякое отечество для них чужбина, и всякое чужбина – отечество. Конечно, это все-таки очень важное такое замечание, потому что, с одной стороны, мы призваны к тому, чтобы Царство Небесное по возможности реализовалось в этом мире, как на небе. Да будет воля Твоя на земле, как на небе. Отсюда идея преображения этого мира во всех плоскостях, не только в области богослужения. Это должно выражаться и в том, какие мы отцы, да, какие мы родители, какие мы педагоги, какие мы политики, какие мы военные и так далее, и так далее. Христианство откладывает отпечаток на все проявления человеческой жизни. Но в то же время думать о том, что своими усилиями мы создадим Царство Небесное, и Христу просто некуда будет приходить. Он будет смотреть с небес и радоваться на то, как устроена здесь жизнь. Это тоже иллюзия. Поэтому, отдавая какую-то часть своего времени, 6 дней работы, да, нашим земным загруженностям, нашей земной деловитости, все-таки и воскресный день, и паломничество, как максимально аккумулированное воскресенье, продленное на множество дней, это воспринималось именно как странничество благословленное. Понятно, что к этому странничеству примыкали толпы бродяг, толпы людей, которые в коммерческих интересах совершали паломничество, собирая на что-то или на кого-то. Но было и то, что, к сожалению, сейчас уходит. Я даже думаю, что богомолье Шмелева интересно тем, что все-таки люди идут. Порознь ли группами, но они все-таки идут. Сейчас же религиозный туризм и паломничество очень сильно перемешались. Поэтому если человек купил паломническую поездку на автобусе, на самолете, на пароме, или, вот, он начинает нервничать. Почему нет кондиционера? Вот. Или почему он слишком нагнетает холодный воздух? Конечно, вот жертвенность уходит. А странничество связано с самой идеей апостола Павла. И, конечно же, вот с жертвенностью. И Лермонтов, в общем-то, берет этот образ, который он мог еще лицезреть. Не зря же он подобрал это слово. Вот. Теперь перейдем к другой страннице. Я имею в виду к Иволге Николая Заболоцкого. Понятно, что это уже совсем другая литература, совсем другая поэзия. И о той странице мы должны говорить совсем в ином ключе. Стихотворение очень выразительное. Я, к сожалению, либо прочитываю его сразу же, и тогда не сбиваюсь, либо в педагогических целях останавливаюсь в нужный мне момент и что-то говорю, но тогда не сразу же могу вспомнить, на чем остановился. Но попробуем. Конечно, вам знакомо творчество Заболоцкого по замечательным там стихам «Не позволяй душе лениться», «Некрасивая девочка». Вот. Или, может быть, в этой «Роще березовой» по кинофильму советскому, где исполняет Тихонов. Да, эту песню, хотя это стихотворение, хотя и в сокращении существенно. Ну вот посмотрим, что мы можем взять библейского из этих строчек. Хотя назвать Заболоцкого христианином я бы все-таки не мог. У него, скорее, больше пантеистические произведения. Но тем не менее, вот поразительно, но анонимно, даже, может быть, помимо воли, как я уже сказал, есть то, что в текст вкладывает автор, а есть то, та жизнь, которая начинает текст жить самостоятельно, независимо от замысла автора. Итак, в этой роще березовой, вдалеке от страданий и бед, где колеблется розовый, не мигающий утренний свет, где прозрачной лавиной льются листья с высоких ветвей, спой мне, Иволга, песню пустынную, песню жизни моей. Пролетев над полянами, людей увидав с высоты, избрала деревянную неприметную дудочку ты, чтобы в свежести утренней, посетив человечье жилье, целомудренно бедной за утренней встретить утро мое. Но ведь в жизни солдаты мы, и уже на пределах ума содрогаются атомы, белым вихрем вздымая дома, как безумные мельницы машут воины крылами вокруг. Где ж ты, Иволга, лесоотшельница, что ты смолкла, мой друг? Опаленная взрывами над рекой, где чернеет камыш, ты летишь над обрывами, над руинами смерти летишь, молчаливая странница, ты меня провожаешь на бой, и смертельное облако тянется над моей головой. За великими реками встанет солнце, и в утренней мгле с опаленными веками припаду я убитый к земле. Крикнув бешеным вороном, весь дрожа замолчит пулемет. И тогда в моем сердце разорванном голос твой запоет. И над рощей березовой, над березовой рощей моей, где лавиною розовой льются листья с высоких ветвей, где под каплей божественной холодеет кусочек цветка, встанет утро победы торжественной на века. Вот такое стихотворение. Разрывать его не хотелось, но вот посмотрите, на чем я хотел бы остановить ваше внимание. А именно... Пролетев над полянами и людей увидав с высоты, избрала деревянную неприметную дудочку ты, чтобы в свежести утренней, посетив человечье жилье, целомудренно, бедной, за утренней встретить утро мое. О целомудрии мы, конечно же, рассуждаем как о христианской добродетели. Вообще, и не только в поэтику, но и в лексику она входит в связи с идеалом христианским. Конечно, здесь идея целостности, безусловной целостности, которая нарушена грехопадением. Владимир Николаевич Лоский в своем догматическом богословии говорит, что трехчастность нашего естества, а именно дух, душа и тело, должны были быть устроены таким образом. Дух должен был питаться Богом, душа духом, тело душою. Но, оторвавшись от Бога, дух начинает паразитировать на душе, поднимаются страсти. Душа начинает паразитировать на теле, воспринимая ценности в их автономном виде, подобно тому, как Ева начала воспринимать мир не в славе Божьей, а и самостоятельно. Вот, древо хорошо не потому, что оно Божье, а потому, что оно вкусно. Вот. А тело начинает паразитировать на земной вселенной, убивает для того, чтобы жить, и так обретает смерть. Вот эти рассуждения Лоского, может быть, гениально дополняет Сергей Сергеевич Аверинцев. В своей статье «Единая плоть», рассуждая вот этой иерархии, целомудрии, он говорит, человек – вертикальное существо. В нем со знаменательностью иконы или иероглифа, выражающегося в прямохождении, глаза возвышаются над чувственными устами, лицо над грудной клеткой, сердце над тем, что Бахтин называл телесным низом. Нижнее в человеке не отвержено, но должно находиться в послушании высшего. И вот, конечно, вот эти темы целостности, целомудрия разрушенного и обретаемого, это те библейские символы и образы, которые присутствуют в этой строчке. Но Заболоцкий на этом не останавливается и говорит о том, что целомудренно бедная за утреннее. Как целомудрие и бедность связаны? Я думаю, что связь не жесткая, но она присутствует. Согласитесь, как только человек становится очень богатым, то рушится его целомудрие, потому что слишком велик соблазн эту вседозволенность, в первую очередь финансовую, использовать для того, чтобы эту целостность разрушить не только в особенностях его сексуального поведения, но и во всей иерархии ценностей. Мне позволено все, потому что я богат. Только, может быть, власть еще больше извращает человеческую натуру, нежели богатство. Но интересно, как он связывает целомудрие, бедность и заутренню. Это вообще тема для разговора, очень библейского. Посмотрите эволюцию идеи христианского храма и вообще идеи храма. Понятно, что язычники тоже чувствовали Бога по-своему. Отсюда иерофания, выделение некоторых мест, которые серьезно отличались от всех остальных. Человек чувствовал себя иначе в этих местах, нежели где бы то ни было. Отсюда всякие рощи, возвышенности, пещеры, водоемы. Но очень часто, истолковывая этот опыт как опыт живого богоприсутствия, язычники ошибались. Вот это не всегда было синонимом подлинного откровения. Знаете, и демонов волей богов нарекали, и собственных первенцев жгли. Поэтому понятно, что на смену такому переживанию пространства приходит в начале ветхозаветное, некая выделенность, особое место, где Бог присутствует со своим народом. Вот. Вначале, в краткий период, это столб облачный, столб огненный. Затем это скиния собрания. Затем первый и второй иерусалимские храмы. Вот. Это место, где Бог присутствует особым образом и где люди соединяются с Ним посредством иерархии. Они хотят войти с Ним в контакт, осветиться, приобщиться к Его святости, но делают это не самостоятельно, а через уполномоченную иерархию. Правильно ли это? Да. Но заметьте, приходит Христос и возвещает новую эпоху. Новую. Ну, можно это было бы пояснить английскими словами, потому что у нас в русском языке часто храм, церковь, собор употребляются, ну, не в строгом смысле. Непонятно, о чем идет речь. Так вот, я бы сказал так. Храм, как выделенное место, место особого присутствия Божьего, это темпл. Вот. Для чего? Для того, чтобы иерархия совершала там богослужение. Это кафедрал. Христос приходит и возвещает эпоху чоч. А что это такое? Это храм? Нет. Это иерархия? Нет. Где двое-трое собраны во имя Мое. То есть это межличностные отношения на основе того откровения, которое Христос принес в этот мир. Почему? Потому что если замыкаться на здании и на богослужении, то тогда это не только трудозатратно, но часто и невыполнимо. Храм может быть разрушен, иерархия может быть уничтожена, расстреляна, сослана. Но вот этих двоих-троих, собранных на евангельских принципах, дьявол не может одолеть. И вот получается так, что то, что для Ветхого Завета становится вершиной, вершиной, для христианства это перевалочная база. Если хотите, это пункт, где люди передыхают с тем, чтобы идти дальше. Не случайно с горы Фавор Христос предлагает ученикам спуститься. Куда? В бесноватый мир. Им ведь очень хорошо. И к чему я веду? К тому, что вот этот образ церкви, как ни странно, коррелирует с тем, о чем говорит Заболоцкий. Потому что если мы в Новом Завете воспринимаем богослужение, ритуал, весь этот мрамор и позолоту как самое главное и основное, если мы ограничиваем себя только стенами нашего присутствия на богослужении, а потом выходим в жизнь, где Христу нет места, то тогда, конечно, это ошибка. Тогда в этом нет целомудрия. Тогда целостность в который раз разрушена. Ведь что такое для ветхозаветного человека золото, парча, серебро, кедр, драгоценные ткани? Он ведь еще недавно был рабом в Египте. И теперь для него очень значимо, что его ведет по пустыне богатый, сильный, по-настоящему богатый и могущественный Бог. Отсюда вся эта атрибутика. Но в христианстве это перестает иметь значение. И поэтому всякий раз, когда мы удивляемся золоту или требуем, чтобы золота было больше, мы тем самым остро не эллинизируем, а Ветхим Заветом воздействуем на христианское откровение. Потому что, конечно, Богу гораздо важнее, чтобы золотой была наша душа, вот, нежели тот орнамент, та атрибутика, который будет украшено место богослужения. Да, говорят, что это символика такой нетленной красоты Царства Небесного. Ну, доколе? доколе. Это было значимо для Ветхого Завета. Вот. А в Новом Завете очень важно целомудрие нравственное. Вот. При, как говорят, у Сергия Радонежского были деревянные башмаки, железные башмаки и деревянная чаша. Вот. Сейчас обувь и одежда от Армани, от Гуччи, вот. Чаши золотые. А попробуй-ка, докажи, что ты хоть что-то несешь в себе от ментальности преподобного Сергия. И вот, мне кажется, Заболоцкий на это насмотрелся. Или даже если он это не наблюдал, не мог или не хотел, как-то так его строчка сложилась. Целомудренно бедное заутрене. Конечно, искусственно обеднять храм не стоит, но и связывать особое торжество, особое величие и благодатность с тем, что ты служишь на чаше из серебра или из золота, тоже не стоит. Вот, на мой взгляд, это не безинтересно. Целомудренно бедное заутрене. Ну, дальше, опять-таки, да, конец, да? Ну, можно, только я не за... Но там еще долго. Давайте прервемся, да. Хорошо, давайте прервемся, да. Хорошо, давайте, да. Да, Заболоцкого мы еще закончим. И... Хорошо.
Да, тогда мы сейчас попросим Сергея Валерьевича вот, сказать несколько слов. Потом у нас будет перерыв. И потом отец Евгений продолжает уже несколько минут.
Да, спасибо. Знаете, пользуясь случаем, просто хочу сказать несколько слов об электронных книгах и о новом проекте, который вот вместе с издательским советом Русской Православной Церкви мы вот запускаем буквально сейчас. На столе вот в том конце зала лежат бумажные книги, да, которые сейчас немножко... оказались потесненные книгами электронными. И мы создали небольшую библиотеку. Конечно, электронных библиотек довольно много разных. Если говорить о православных библиотеках, они, к сожалению, все пиратские. То есть книг, которые туда переданы авторами или издательствами, крайне мало. В основном это книги, которые энтузиасты скопировали, разместили в интернете, пренебрегая... вот авторскими правами. Мы попытались сделать другое. Мы попытались договориться с издательствами и с авторами и попросили у них те книги, которые они могут дать для бесплатного скачивания. И вот внизу, к сожалению, наверное, не все видят, есть адрес, где находится наша библиотека. Это всего несколько сотен книг в разных форматах, но это те книги, которые... мы считаем, в общем, стоит, как бы сказать, вот таким постоянным прихожанам православных храмов в России прочесть. Наверное, если говорить вот о, собственно, церковной библиотеке, это несколько тысяч книг, но несколько тысяч книг мы за свою жизнь не прочитываем. Поэтому вот есть какая-то основа, на которую нужно уже нанизывать какие-то более специализированные книги, да, те книги, которые относятся к нашему такому личному интересу, но вот есть база. И вот у нас как раз в приходской библиотеке такая база собирается. Не все получается, поэтому мы сейчас вот ведем переговоры со священниками, просим как бы скорректировать или подсказать что-то как бы из этого списка. Но будем признательны, если вы заглянете, посмотрите, расскажете своим детям и внукам, которые наверняка пользуются электронными книгами. И если будут какие-то замечания, да, все это в стадии отладки находится, поэтому возможны и проблемы. Если вдруг вы с ними встретитесь, мы тоже будем очень рады, если вы о них сообщите, потому что, ну, работа продолжается. Ну и надеемся, что Град Петров, мы пока не планируем аудио файлы размещать, но, может, в следующем году этим займемся. И это повод для сотрудничества с Градом Петровым. Надеемся, что мы найдем вот эту вот совместную почву. Ну, наверное, все. Перерыв и чай, как бы это важно.
Одно слово скажу. Хочу напомнить, что ящик для пожертвований находится на столе у двери под картиной.
Друзья, ну, продолжим. В общем-то, вы уже поняли, что это не обзор библейских сюжетов в русской культуре. Вот. И, конечно же, даже с точки зрения того, о чем я говорю, не охват всей методологии, но, в общем-то, предлагаю я методологию, некий способ, вот, который, на мой взгляд, вполне законен. У каждого своя доля в Библии, и у каждого своя доля в нахождении библейских смыслов. Но, повторяю, это не ради умственной гимнастики, вот, а ради исполнения заповеди. Исследуйте Писание, ибо вы надеетесь через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне, говорит Господь. И, кстати, говорится в тот момент, когда новозаветное откровение еще не было записано. Следовательно, и в Ветхом Завете присутствует Христос, и, конечно же, Он присутствует в мировой культуре и в русской в частности. Может создаться впечатление, что как-то сразу же я перепрыгнул на 19-й, на 20-й век. Хотя это и понятно, потому что и домонгольское, вот, и, соответственно, московское и Петровская Русь, они все-таки, ну, может быть, не христоцентричны, но, во всяком случае, там очень много такого восприятия мира, которое не подвергает Христа сомнению. А вот 19-й, 20-й, многострадальный век, вот, они уже стали иначе относиться к святыням прошлого. Вот, но, тем не менее, там присутствует все тот же Логос. И вот моя задача показать на материале, в том числе и современном, что это так и как это возможно сделать. Ну вот, если заканчивать тему Заболоцкого, там присутствует еще несколько идей, о которых я буду говорить, но уже на материале других литературных источников, а именно «Безумие войны», «Как безумные мельницы машут воины крылами вокруг», «Смерть главного героя», «С опаленными веками припаду я убитый к земле» и, наконец, тема преодоление болезни, страдания, печали и воздыхания, то есть эсхатологическое преображение мира. Встанет утро победы, торжественные на века. Вот. Но начнем со смерти. Почему? Потому что иногда лебедь, рак и щука – это просто способ привлечь внимание, как, не знаю, в притче, как в басне. Вот. Но иногда это способ поговорить о реальности, трудновыразимой в принципе. Вот почему? Потому что, например, истории Христа о Царстве Небесном, они именно этим связаны. Он пытается привлечь внимание к реальности очень сложной, чтобы о ней говорить рационально. Чему подобно Царство Небесное? Потому что в Царстве Небесном никто из нас не был. Вот. Будет, я надеюсь, но пока что об этом можно говорить только символически. И, конечно, когда мы открываем энциклопедию и пишем, и читаем, что смерть – это прекращение жизни, хочется добавить, а лошади едят овес. Потому что и жизнь в каком-то смысле тайна, ну, не знаю, появление бытия из небытия, а потом появление в мире неорганического, органического, наконец, ноосфера. Это же все таинственные процессы. Так же точно и небытие, прекращение жизни. Даже если мы верим, что оно в каком-то виде продолжается, все-таки умирание – это то, к чему привыкнуть нельзя. И вот, не оставляя пока что в покое Заболоцкого, я хотел бы тему смерти проиллюстрировать несколькими другими произведениями. Ну вот, смерть ведь бывает неожиданная, скоропостижная, помимо того, что к ней никогда нельзя привыкнуть по сути, в принципе, неважно, кто умер, ребенок или старик. Вот, но все-таки она действительно бывает скоропостижной. И вот стихотворение неизвестного автора на такую скоропостижную смерть ближнего. «Неожиданно, непредвиденно, как всегда я к такому не вызрел. Отлетела душа стремительно, словно наспех разящий выстрел. И теперь, как всегда, отверстие от смертельной на теле раны. Видно, Бог не спаслал приветствия, а по мне так прощаться рано». Вот что в этих двух четверостишьях для нас является значимым? «Неожиданно, непредвиденно, как всегда я к такому не вызрел». Вот, например, патриарх Афиногор был такой вселенский, греческий патриарх, он говорил, что «я хотел бы умереть после непродолжительной болезни, не молниеносной, чтобы я успел подготовиться, ну, там, удар, да, или там инфаркт, вот, но и не слишком долгой, чтобы не быть в тягость своим ближним, чтобы я мог сказать смерти: я готов, входи, забирай». Вот понятно, что это только наше желание. Но немного отвлекусь. когда отец Дмитрий Смирнов был в гостях у Познера, среди прочего он задал ему вопрос о смерти, как бы он хотел умереть. Я не помню, что ответил отец Дмитрий Смирнов, но я задал этот вопрос себе. Я подыскал нужное слово. Я хотел бы умереть безропотно. Вот. А это не так просто. Вот в особенности, когда не теоретически размышляешь, а идешь к ней вот сквозь груду испытаний, может быть, расставание с близкими, переосмысление своих отношений с близкими и, конечно, болезни. Но все-таки речь здесь идет именно о том, что человек не может привыкнуть к смерти, даже если он знает, что она его непременно настигнет. Ну, греки пытались это преодолеть разными рассуждениями, и даже смерть человечества воспринималась как листопад. Термин специальный подыскали, апоптоз. Да, вот примерно так, как осенний ветер срывает с деревьев крону листвы, вот, и также точно весна возвращает новую поросль. Таков закон, бушует жизнь в лесу, деревья падают, а лес не умирает. Но согласитесь, люди не листья, конечно же, не кости, не спичечные коробки. Всякий раз, теряя какого-то ближнего, мы понимаем, что оборвалась некая невосполнимая связь. И связано это с тем, что этот человек в моей душе занимал абсолютно неповторимое место. Все провожают в последний путь отцов, но только я такого. Все расстаются с бабушками, только я с такой. И вот, конечно, уместно вспомнить здесь английского проповедника 17 века Джона Дона. Как вы помните, Хемингуэй взял эпиграфом эти строчки из его сочинения к своему роману «По ком звонит колокол». «Нет человека, который был бы как остров, сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. И если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа. И также, если смоет край мыса или разрушит замок, твой или друга твоего, смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А поэтому, не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». Ну, конечно, это широкий размах, почти в духе Серафима Саровского, где каждый человек – радость. Мы, конечно, можем сузить этот круг, сказав, что мы просыпаемся, идем на работу, ложимся спать только ради 5-10 человек. Конечно, христианство предполагает расширение этого круга. Здесь появляются не только самые, что ни на есть, родовые ближние, но и ближние, которые близки нам по духу. Но все-таки этот круг всегда невелик. И когда такой человек из нашей жизни вырывается, мы понимаем, что в душе образовалась ниша. Ниша, которая больше не может быть заполнена. Никем, ни родственником, ни даже ребенком, ни коллегой по работе, ни другом. Такого человека в моей жизни больше не будет. Это, если хотите, не заживающая рана, пустота. Потому что вот такого человека в моей жизни теперь уже не появится. И, конечно, вот когда автор этого произведения говорит, как всегда я к такому не вызрел, это говорит только о том, что к смерти привыкнуть нельзя. Люди не листья. Вот, уходит тот, кто, с одной стороны, был частью самого меня, а с другой стороны, он как бы раньше моей собственной смерти вносит смерть и в мою жизнь. Потому что если он был частью меня, ментально, духовно, эстетически, этически, физически, если речь идет об отце, матери, о жене и о муже, то я начинаю понимать, что со смертью этого человека меньше стало меня самого. Поэтому Джон Донн развивает эту идею. Смерть каждого человека отделяет меня от какой-то части всего человечества. Вот, поэтому не спрашивай, по ком звонит колокол. Вот, поэтому, конечно, тема смерти, она тоже вполне библейская. Вот, и здесь этот библейский контекст присутствует. И, в общем-то, во втором четверостише сказано о том, что рана на теле смертельная. И теперь, как всегда, отверстие от смертельной на теле раны. Потому что, повторяю, я начинаю умирать раньше своей собственной смерти. Здесь заканчивается все, но мыслью, которая в просторечии выражена так. Бог забирает не больного, а здорового, готового. Видно, Бог не спослал приветствия. Да? То есть Бог забирает эту душу из жизни, потому что и жизнь, и смерть в его промысле. Вот. Но герой говорит, а по мне так прощаться рано. То есть как бы то ни было, несмотря на нашу веру в воскресение, в бессмертие души, мы все-таки понимаем, что есть некие слезы. Это не слезы отчаяния, братья, не хочу вас оставлять в неведении об умерших, чтобы вы не отчаивались, как безбожники, не имеющие упования. Но все-таки это слезы горя. Мы плачем не о том, что человека нет совсем, а о том, что его нет с нами. Да, это слезы надежды, но все-таки слезы. Потому что такого человека пока что, да, со мной рядом не будет. Вот. И, конечно, если говорить о продолжении, о позитивном восприятии смерти, тут нельзя не попытаться оправдать Набокова, которого я уже сегодня цитировал, одно из моих любимых произведений, но как бы в полемике написанное с другим, тоже вам хорошо известным. Ведь вот смотрите, на религиозные темы с библейским как бы наполнением очень много писала Цветаева, но писала так, как будто она все-таки язычница. Вот, поэтому многие стихотворения вам хорошо известны, и мне я не цитирую, но вот в частности ее переживание смерти. «О, сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали! Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Исчезнет все, что пело и боролось, любило и рвалось, и зелень глаз моих, и нежный голос, и золото волос. И будет день с его насущным хлебом, с забывчивостью дня, и будет все, как будто бы под небом, и не было меня». Вот, ну, это только отрывок, стихотворение это более длинное, но смотрите, какое отчаянное переживание. А теперь оцените Набокова. «Исчезнет жизни рокот жадный, и станет музыкою тишь, гость босоногий, гость прохладный, ты и за мною прилетишь. И душу из земного мрака поднимешь, как письмо на свет, ища в ней водяного знака сквозь тени суетные лет. И просияет то, что сонно в себе я чую и таю, знак нестираемый, исконный, узор, придуманный в раю. О, смерть моя! С землей уснувшей разлука плавная светла, полет страницы соскользнувшей при дуновении со стола». Конечно, когда я впервые это стихотворение прочитал, думаю, ну надо же, какое библейское христианское переживание. Помимо того, что с точки зрения стиля, общей эстетики, да, безупречно, но еще и как глубоко, потому что узор, придуманный в раю, мы ведь действительно начинаемся не только от папы с мамой. Да, у нас есть антропологические признаки, которые позволяют говорить о биотипе, у нас есть генотип, то, что у нас от папы с мамой, но у нас есть феноменология. Бог не отец штампа, ни разу не повторился. И вот этот узор, придуманный в раю, это то, что он в себе сонно чует, да, предугадывает. Ну и, конечно, вот эта разлука плавная светла сравнивается с листом бумаги, который парит, соскользнувший со стола. Вот. И, конечно, такое переживание смерти уже совсем другое. И в связи с этим, конечно, нужно закончить и темой эсхатологической. Потому что, когда Заболоцкий говорит «И над рощей березовой, над березовой рощей моей, где лавины розовой льются листья с высоких ветвей, где под каплей божественной холодеет кусочек цветка, встанет утро победы торжественной на века». Вот здесь, конечно, как бы конец. Конец всем человеческим горестям, всем неразгаданным вопросам. Это эсхатон, это царство будущего века. Опять-таки, имел в виду это Заболоцкий, не будучи христианином, или нет, но мы-то видим. Видим так же, как и в стихотворении Набокова, так же, как это мы видим напрямую в Библии. «Верующий в меня не умрет, да, но сделается наследником вечной жизни». Но жизнь человечества подобна реке, уносящий к последней черте наши земные судьбы. Река течет, и мы медленно забываем сопутствующие впечатления. И даты, и события, и лица. Одно остается неизменным. Та встреча, к которой ведет нас Пасха Христова. Пасха, воскрешающая и нас, и забытая нами. Потому что Христос тот, кто сам прошел через смерть для того, чтобы воскресить каждого человека. Он обещал, как сказано в одном из акафистов, желанную встречу с умершими. Вот. И, конечно, вот этот библейский мотив, он ключевой. Я могу сказать, что радость пасхального переживания в наших храмах, начиная, да, вот в день Пасхи, она явлена. но явлено, в общем-то, для тех, кто внутри ритуального круга. Потому что если к этому ты не приобщен, ты можешь даже это и не почувствовать, не увидеть, не зайти, а зайти только раздражаться, как в известном анекдоте. Одни кричат «Крестовский остров», да, а другие «Васильевский остров», а я «Петроградская сторона», за что меня из храма и выгнали. То есть для человека даже непонятно, чем люди охвачены в этот момент. Но вот с другой стороны, как мостик, перебрасываемый от церковной культуры к светской, могут быть такие произведения. Конечно, при нужном истолковании. Ну, кому хватает ума, он это делает сам, а кому-то помогает другой, да, который говорит, а ты посмотри на это стихотворение вот под таким углом. И, конечно, в словах нашего траура, а на это впервые в моей жизни обратил внимание митрополит Антоний Сурожский, содержится глубочайшая надежда. Вот вдумайтесь в этимологию нашего траура. Покойник, покой, кладбище, клад. Хранить, хранить, сохранять до времени. Усопший, уснувший. То есть для нас кладбище – это не место, где зарывают трупы, но где ждут воскресения. То есть люди, как семена, опять-таки образ Христа, как семена падают в землю с тем, чтобы однажды прорасти то, что они посеяли при жизни. Вот. Но потом великая посевная. Ну вот, казалось бы, да, мы говорим о известных произведениях, о 19-м, о 20-м веке. Теперь, потому что я все-таки представляю вам не просто там русскую культуру с библейскими сюжетами, я методологию предоставляю. Я хотел бы вернуться к теме войны. Ну вот в каком ключе. Вот, все примеры частичных метафорических вкраплений в поэтических произведениях. Но есть стихи и произведения, состоящие, по сути дела, из одних метафор, символов, аллюзий. Другими словами, иногда метафора и символика тотальна. Но правда, она может быть расшифрована самим автором. Это произведение я приведу в самом конце. А иногда нам приходится трудиться, и, как кажется, это часть русской культуры, но вроде бы даже не христианской, а языческой. Ну вот одно такое современное произведение Игорю Глушакову, оно принадлежит, я прочту, а вы оцените, прежде чем мы начнем его комментировать. «В Ополе я выехал вчера. Странно выходило по приметам. Видел, как свинцовая пчела кровью промышляла, а не цветом. А потом я видел в небесах новую примету, не иначе. Серая стальная стрекоза выла над землей по собачьи. Толковал приметы мне старик. Это горе, горе поправимо. В серебре стрелу ты навостри, и засадой встань на мост калинов. Минуло 2 ночи и 3 дня, невидаль на третьем не явилась. Вышел зверь железный на меня, об него моя стрела разбилась. И меня на этом берегу вбил он в землю матушку по плечи. Под конец я слышал, как в бреду, голоса, как будто человечьи. Знаешь, — говорил один из них, — странная явилась мне примета. Лик в прицеле воина возник, сотканный из воздуха и света. А второй, как будто бы в ответ, место тут такое, что поделать? Часто здесь находят на броне странные серебряные стрелы. Говорят, здесь бились в старину силою нечистой наши деды. Мост проехал, в зеркало взглянул, а какие, брат, еще приметы? Вот называется это произведение «Сказание о приметах». Понятно, что свинцовая пчела, которая кровью промышляет, а не светом, это пуля, да? Серая стальная стрекоза – это вертолет. Толковал приметы мне старик, это старослужащий, который предлагает ему взять РПГ, ручной переносной гранатомет, и встать засадой в некоем месте. Вот. И, соответственно, выезжает на него железный зверь, танк. Да? И, как вы помните, например, в фильме «Аты-баты» шли солдаты, когда танк не просто переезжает солдата, а начинает вращаться гусеницами вокруг тела с тем, чтобы его пластовать полностью землей, но это происходит не сразу, потому что почва ведь неровная, не асфальт, вот, и тело может лечь, это я вам говорю, как человек, служивший на артиллерийской самоходной установке, вот, поэтому человек может умереть не сразу, и здесь очень это выразительно. Перед тем, как потерять сознание, главный герой говорит, под конец я слышал, как в бреду, голоса, как будто человечьи. Но интересно, что эти голоса для него знакомые. знакомы. Если, например, у Дольского в «Балладе о без вести пропавшем» Гансик, который пытается его похоронить, шлет молитвы или проклятие, но я не понимал его язык, да, то здесь он эти голоса понимает. О чем они рассуждают? «Лик в прицеле воина возник, сотканный из воздуха и света». Он успел выстрелить. Вот, но это ни к чему не привело, потому что если, например, набрасывают на броню танка фарфор, то РПГ не может прожечь броню, и тогда, ну, соответственно, экипаж цел, техника не пострадала, а враги могут пострадать. Но что интересно и особенно для нас значимо, те, кто воюют, говорят на одном языке. Вот можно было бы сказать, что ну, это некая такая фантастика, вот, некое такое преувеличение автора, но ввиду нынешних событий это очень правдоподобно. И те, и другие понимают язык. И те, и другие принадлежат к одной стране, к одной культуре. И они воюют друг с другом, и воюют именно так. Вот. И, конечно, вот получается, что здесь мы видим обращение к древнерусской культуре. Да, стрела, пчела, мост Калинов и так далее. А на самом деле вот ужас войны, тем более войны между братьями, если уж ее вообще нельзя избежать, то нужно внести христианское начало, как-то облагородить боевые действия. А здесь мы видим вот весь этот кошмар, безумные мельницы, когда действительно на той и на другой стороне люди, говорящие на одном языке. Когда ты здесь, может быть, в этих местах, с нечистой, действительно с нечистой силой бились наши деды, а теперь только что, проехав этот мост, посмотрел в зеркало, нет ли других. Да, вот такое произведение, на мой взгляд, очень символичное и, ну, вполне библейское, потому что если взять пророков, которые обличали, ну, например, братоубийственную национальную войну между севером и югом Израиля, то это как раз об этом. Это как раз, в общем-то, библейская тема, которую мы видим исполняющуюся в наших современных судьбах. Вот. Ну и, наконец, тоже произведение, в котором есть истолкование. И оно тоже обращается, ну, к каким-то пластам народной культуры, может быть, даже и не проникнутых христианством. Речь идет о коротком таком очерке Владимира Сергеевича Соловьева «Тайна прогресса». Вот он вспоминает сказку. Суть этой сказки в том, что охотник бродит по лесу, не стрелял зверушек, но сбился с пути. Вот. И присаживается возле какого-то потока и начинает размышлять о своей жизни. Заблудился. Вот. Что толку во всем этом звере, которое я убил? Нет смысла в моей жизни. И вдруг слышит, что его до него кто-то дотрагивается, оборачивается, видит старую женщину, да и не просто старую, старуху. Вот, из раздвоенной бороды два пучка седых волос, кожа на лице, что нечищенное голенище или царско-сельский стручок, так Соловьев пишет. Вот, одежды красивые, но очень ветхие, вся сама сагбенная. Она просит этого охотника, чтобы он перенес ее через водный поток, потому что у нее нет сил. Не хотелось связываться молодому человеку со старухой. Вот, брезгливость. Не хотел он, чтобы она прыгала ему на закорки. Но не пропадать же старому человеку. Но как только взвалил он ее на закорки, почувствовал тяжесть неимоверную. Словно чугунный гроб. Но и на попятную идти не хочется. Но как только вступил поток, почувствовал облегчение. А как только перешел на другую сторону, оглянулся, глядь, а с ним рядом не пожилая женщина, а царь-девица, вот, которая отвела его в место, где он уже не испытывал горя. И вот Соловьев пишет следующее. «В каком-нибудь варианте всякий знает эту сказку. Знал ее и я еще с детства, но только сегодня почувствовал за нею совсем не сказочный смысл. Современный человек в охоте за беглыми минутными благами и летучими фантазиями потерял правый путь. Перед ним темный и неудержимый поток жизни. Время, как дятел, беспощадно отсчитывает потерянные мгновения. Тоска и одиночество, а впереди мрак и гибель. Но за ним стоит священная старина предания. О, в каких непривлекательных формах! Но что же из этого? Пусть он только подумает о том, чем он ей обязан. Пусть внутренним сердечным движением почтит ее седину. пусть пожалеет о ее немощах, пусть постыдится отвергнуть ее из-за этой видимости. Вместо того, чтобы праздно высматривать призрачных фей за облаками, пусть он потрудится перенести это священное бремя прошедшего через действительный поток истории. Ведь это единственный для него исход из его блужданий. Единственный, потому что всякий другой был бы недостаточным, недобрым, нечестивым. Не пропадать же древнему человеку. Не верит сказке современный человек. Не верит, что дряхлая старуха превратится в царь-девицу. Не верит, тем лучше. Зачем вера в будущую награду, когда требуется заслужить ее настоящим усилием и самоотверженным подвигом? Кто не верит в будущность старой святыни, должен все-таки помнить ее прошедшее. Отчего не понесет он ее из почтения к ее древности, из жалости к ее упадку, из стыда быть неблагодарным? Блаженны верующие, еще стоя на этом берегу, они уже видят из-за морщин дряхлости блеск нетленной красоты». Но и неверующие в будущее превращение имеют тоже выгоду, нечаянные радости. И для тех, и для других дело одно – идти вперед, взяв на себя всю тяжесть старины. «Если ты хочешь быть человеком, – заканчивает Соловьев, – будущего, современный человек, не забывай в дымящихся развалинах отца Анхиза и родных богов». Ну, речь идет об Энеиде, да? Отец Эней Анхиз, вот, и, соответственно, Эней переносит из строя в новое место не только идею, да, но и физическое преемство. И вот Соловьев берет эту аналогию и говорит, им, то есть будущим римлянам, был нужен благочестивый герой, чтобы перенести их в Италию. Но только они могли дать ему и роды его, и Италию, и владычество мира. А наша святыня могущественней Троянской. И путь наш с нею дальше Италии и всего земного мира. Спасающий спасется, вот вся тайна прогресса, другой не будет. То есть в данном случае он сравнивает эту сказку с положением христианства в секулярном мире. В мире, который поставил либо на позитивистский прогресс, на науку, на технологии, вот, который попытался протестовать нравственно христианство, и ничего лучше, нитшанство не вышло. Вот. И Соловьев говорит о том, что да, вот это ветхая старина, но она должна быть почитаема из-за заслуг перед прошлым, либо потому что все-таки, несмотря на эти ветхие одежды, она внесет в себя тут всю ту же красоту и истину. Вот. И получается, что вот эти разные способы при подходе, которые я вам проиллюстрировал, позволяют увидеть вечные парадигмы, идеи, в конце концов, живого Христа, за теми произведениями, которые либо создавались с этой целью, хотя, может быть, и языком притчи, с такой нарочитой символикой, либо они не создавались с этой целью. Автор пытался выразить какие-то совсем другие идеи, но мы это увидели. Мы увидели, потому что желаем это увидеть. Вот в каком-то плане это напоминает историю, когда хозяин предлагает срубить смоковницу, потому что она не принесла плода. Вот. А герой этой притчи говорит, подожди, я окопаю ее, добавлю навоза. Может быть, принесет плод в следующий раз. И вот мне кажется, что когда в произведение культуры мы всматриваемся таким христианским взглядом, то, в общем-то, то, что на первый взгляд может показаться убогим, ущербным, антихристианским, все, ну, «Мастер и Маргарита», яркий пример, чего только не сказано. И Евангелие от Воланда, там, я не знаю, проповедь сатанизма, но сколько очень авторитетных людей, исповедующих православную веру и просто христианство, говорят, что в этом произведении есть и другие смыслы, и другие символы. Вот, поэтому я всегда предпочитал, да, лучше увидеть большее и хорошее, нежели заклеймить что-то как пропащее, бездуховное. Ну вот на этом примере я бы хотел закончить, оставив небольшое количество времени для ваших вопросов. Я повторяю, не получилось, что я вам продемонстрировал библейский сюжет во всей русской культуре. Это скорее был такой подход, расшифровывающий символы, которые мы можем опознать как библейские в нашей культуре. Ну хотя и не только в нашей. Вот, ну... Тогда, если вопросы есть, я отвечу. Любые, да, неважно, может быть, да, что-то у вас возникло, да.
Я спрошу про сказку Пушкина о рыбаке и рыбке. Я когда очередной раз прочла ее, я увидела, что это не что иное, как повествование о Адаме и Еве. И потом вдруг увидела, что в литературе встретила, что так и есть. Ну и тогда рыбку надо воспринимать, видимо, как владычицу, видимо, Богородицу, если это возможно. Короче говоря, вопрос следующий. Можно ли вообще так читать произведения, в частности, сказки Пушкина? И вот так однозначно я удивилась, что это не только я увидела, а увидела, что это вполне привычное мнение. Можно ли так воспринимать, или это какая-то модернизация, не знаю, как это назвать, но, в общем, не то, что хотел высказать даже Пушкин, а уж тем более те, кто создавали эти сказки.
Ну, в общем-то, об этом и была моя лекция. Дело в том, что Священное Писание, как вы помните, создано не одним автором и включает в себя гигантский хронологический пласт. Вот, если даже брать классическую библеистику, то вот протопласты, да, это 13 век до Рождества Христова, даже если они потом переформатировались в 6 веке до Рождества Христова. Поэтому десятки, если не сотни авторов, очень отдаленные от нас времена, но при этом все об одном и том же, и самое главное, откровение, написанное во времена Моисея, Навуходоносора и апостола Павла, каким-то таинственным образом учитывало и наше время. Это очень хорошо чувствовали средневековые художники, поэтому изображали библейские события в костюмах и ландшафтом обрамлений своего времени, потому что считали, что это и для них. Вот, не потому, что они не знали, как одеваются на Востоке, они считали, что это наше время, наша эпоха. Поэтому я думаю, что только так и надо читать. Вот, например, Гоголь в письме к Языкову пишет: «Разогни книгу Ветхого Завета, и ты увидишь сегодняшний день». Другое дело, что, может быть, иногда, если мы заранее так себя настраиваем, это будет несколько искусственно. И если мы поделимся этим переживанием с кем-то, нас высмеет. Вот. Поэтому это только наше. Вот. И если я хочу это как-то на широкую публику пропагандировать и огласить, то, наверное, должна быть какая-то основа, потому что, ну, известно же, что Пушкин какую-то индийскую сказку взял за основу. А интерпретаций может быть очень много. Ну, например, я помню непомнящего лекцию на эту тему. Он говорит: дурачина ты, простофиля, не сумел ты взять выкупа с рыбки. Это западная цивилизация. Выкуп, выгоду, да? Вот. А он несет в себе православный Восток. Вот такая широкая душа. Отпустил. Вот. Ну, тоже он скажет: я увидел это, вы увидели это. Но иногда, мне кажется, иногда вот Логос, Христос просвечивает настолько очевидно. В любом случае, я бы не столько отстаивал это на занятиях каких-то филологических, говоря, что автор имел это в виду. Но в христианской проповеди это можно использовать. И часто даже мне студенты говорят: ну как это вы вот сопрягаете там фильм Тарантино «Криминальное чтиво» и там, не знаю, какую-то христианскую проблематику? А это правильно. Потому что вот, например, с какой стати Клайву Льюису писать «Хроники Нарнии» или Честертону главного героя делать священником, который расследует детективы? А по одной простой причине – по тем же основаниям, по которым Христос говорит притчами. Иногда для того, чтобы отобразить реальность нашему миру неведомую и недоступную. Это действительно, ну, как бы возведение ума к реальностям, которые непонятны. А иногда для того, чтобы заинтересовать ленивых умов. Просто вот на их любопытстве сыграть. Он задает им некий ребус, и они удивляются. А действительно, что это такое? Вот так и здесь. Я помню, в очень такой строптивой аудитории начал лекцию со слов: даже герои Квентина Тарантино под стволом пистолета признаются, что они читали Библию. И, как у Высоцкого, и мгновенно в зале стало тише, потому что Тарантино – культовый режиссер. И тут вдруг этот человек в рясе сопряг культового, вполне секулярного режиссера с библейской темой. А как это у него получилось? Вот, и на самом деле, если мы, вот о Троице я сегодня вспоминал, ну, для Сергия Радонежского это, конечно, мистическое восприятие. Ну, именно потому, что он к Богу очень близок. И он считает, что одним воззрением на Пресвятую Троицу может побеждаться страх ненавистной розни века сего через их единство. А для отца Павла Флоренского это уже несколько другая грань. Ну, почему? Он в другое время живет и этой святостью не обладает. Он пишет, по-моему, в иконостасе: среди всех доказательств бытия Божия, по-моему, упустили самое главное. Оно сводится к простой формуле. Есть Троица Андрея Рублева, следовательно, есть Бог. Ну, вот так вот он это видит. Хотя, конечно, для кого-то любое из имеющихся доказательств будет не доказательством, а для Флоренского это вот так. Поэтому я бы сказал так. Я, по сути дела, представлял этот метод, иллюстрировал ее теми примерами, которые вот вам явил, продемонстрировал. Но я не могу сказать, что это всегда будет срабатывать. Вот. Но если я это увидел, если это не надумано, не высосано, знаете, есть такой метод исследования Священного Писания, в соответствии с которым каждая строчка должна быть истолкована. Вот. Хотя есть вещи, которые и так понятны. И бывает даже так, истолковано аллегорическим способом. Вот и получаются надуманные толкования искусственные. То есть я бы сказал так, если оно идет, просто докажи это, аргументируй. Вот пусть то, что ты увидел, станет основой для построения тех интеллектуальных или эмоциональных схем, которые ты хочешь предложить. Вот, но, кстати, я сегодня почти не затрагивал творчество, но, на мой взгляд, очень, если брать конец советского времени и весь вот постперестроечный период по наш день, человека, который творит исключительно религиозно, в основном, да, Бориса Борисовича Гребенщикова, как бы мы к нему ни относились, в связи с его шатаниями в пропаганду наркотиков или, например, каким-то восточным религиям, у него есть поразительные тексты, поразительные. Я связан с ней цепью неизвестной вины. Я связан с ней церковью любви и войны. А небо становится ближе, так близко, что больно глазам. И в итоге каждый умрет той смертью, которую придумает сам. Это очень верное, если хотите, переживание страшного суда в духе притчи о страшном суде в Евангелии от Матфея. Ведь когда мы будем стоять по правую и по левую сторону, речь не в том, что Христос будет разводить козлов за рога налево, да, а овец таким приятным похлопыванием направо. Да, Бог не дубиной накажет всякую несправедливость, потому что тогда шансов ни у кого. Ни у вас, ни у Серафима Саровского. Все виноваты. Аще бы беззаконие назреши, кто постоит. Страшный суд страшен по другим причинам. Многие, думая, что они люди, увидят себя козлищами, то есть зверочеловечество. И это при том, что это произойдет ввиду тех, кто думает, что они люди, видят себя агнцами. Почему? Зверочеловечество – это вырождение, которое нам явлено еще в книге «Бытия», когда говорится о том, что исполины родились от нечестивых браков, и земля растлилась, и все превратилось в плоть. А богочеловечество, когда Иоанн Предтеча указывает на Христа, он говорит, вот идет агнец, который берет взять грехи мира. И поэтому по правую сторону оказываются те, кто похож на Христа. Так в чем страшный суд? Страшный суд в том, что происходит срывание масок. Одни, думая, что они люди, увидят себя зверьем, а другие, наоборот, богочеловеками, перешедшими на другую ступень близости к Богу. Вот, поэтому Бог просто констатирует. Он просто констатирует то, что произошло. Ну, правда, там есть тема, почему бы козла не взять и слева направо перевести, но это уже несколько другая тема, да, свободы. Вот, так что вот этих авторов очень много. И Гребенщиков один из них. Хотя у него есть там и фривольные тексты, и какие-то такие смешные, абсолютно ни к чему не... Ну, балагур. Но они ведь были и у Пушкина. Вот. Они были там, не знаю, у Алексея Константиновича Толстого, у Хармса, да у кого угодно. Вот. Поэтому даже, кстати, тот же Соловьев говорил, что юмор... Это отличительная черта человека. Вот, животное не шутит. Хотя иногда присматриваешься за воронами, да, за кошками. Даже кажется, что все-таки подшучивает. Вот, да-да.
Я
Ну, я сам не читал, но я слушал блестящую лекцию о современной русской литературе Петра Евгеньевича Бухаркина. Он оценивает его как искусительного автора, как человека, который показывает, что истины нет. Как художник ее представит, такой и будет произведение. Поэтому он даже рассказывал о произведении, которое и оформлено как бы амбивалентно. И с какого-то момента начинает развитие того же сюжета совсем другим. Ну, знаете, как альтернативный конец. Вот. Ну, тут я ничего не могу сказать, но если бы я читал, прежде чем какого-то автора отвергать, я все-таки пытаюсь увидеть, а есть ли что-то хорошее. Да, мы всегда договариваемся с отцом Александром, что после очередного моего вот записи очередного диска я выдерживаю год по разным причинам. Я все-таки немножко устаю. Вот, и мне также интересны отклики аудитории. Вот, и, соответственно, если откликов больше положительных, чем отрицательных, хотя я критику принимаю, это все-таки публицистика, потому что это невысокая наука. Вот тот уровень передачи комментариев на библейские темы, которые я на радио демонстрирую, это, конечно, ну, такая вот публицистическая манера, максимально упрощенная, но даже это бывает иногда сложновато. А следующая книга вообще сложная, одна из самых таинственных книг Библии. Левит, как говорит отец Павел Флоренский, полная крови. Вот, поэтому мы год подождем, вот этот, а следующий я наберу силы, запишу Левит в год по одной книге. Да-да. А 25-й кадр, вот редактор, ведущий Николай Иванов, который, в общем-то, все это затеял, я ему благодарен, ему удалось меня заинтересовать, он, к сожалению, вот с радио пока что ушел. Может быть, вернется?
Очень знающий человек, очень талантливый. Она писала, может быть, и сейчас пишет великолепные стихи, но там был нюанс к тщеславию. Видимо, поэтому ее не благословили. И людям как-то и дальше продолжать это дело. Ну а как же тогда вот с талантом, что зарывать в землю или отмечать? Ну если есть какая-то доля тщеславия, она в другом может проявиться, а люди не узнают, и вот
Ну, вы большую тему подняли. Господь говорит, что даст человек за душу свою? Что толку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Одна моя знакомая поэтесса на вопрос, почему она не публикуется, сказала, для меня гораздо важнее сохранить связь с тем, кто вдохновляет меня на поэзию, нежели быть опубликованной. С другой стороны, мне кажется иногда, что и опубликовавшийся, и не опубликовавшийся, все могут идти через искушение тщеславием. И иногда я думаю о страшном суде вот в каком ключе. Мы ведь умираем и предстаем перед Богом. Мы называем это предвосхищением адских мучений или райского блаженства. А зачем еще страшный суд для всего человечества? И вот я где-то вычитал, что это суд, включающий наше посмертное существование. Не наших душ, а то, что мы оставили после себя на земле. Другими словами, Лев Толстой умер отлученным от церкви, но люди не читают «Круг чтения», не знаю, Крейцерову сонату, и уж тем более «Воскресенье», но восхищаются «Войной и миром» и Анной Карениной. И, наверное, все-таки восторгов и благодарности Льву Николаевичу больше. И это может быть частью заступничества за него на страшном суде. Или наоборот, уже, что называется, и умер, и сгнил, но оставил после себя какое-то фривольное или даже искусительное произведение. «Майн кампф» Гитлера. Он, конечно, и так Люцифер, да, но еще и книжку оставил. А ее читают и продолжают вдохновляться. Вот, это, конечно, ну вот и такой момент. Я не знаю, что ответить на ваш вопрос. Что лучше, да, писать, публиковаться? Почему Боттичелли часть своих полотен сжег? Почему Гоголь уничтожил второй том «Мертвых душ»? Видимо, если человек Богу предстоит и понимает, что это вредно, даже если это принесет ему славу или кому-то пользу, но вот он все-таки счел, что эти произведения, эти вещи света не должны увидеть. Ну, наверное, Бог учтет это. А, конечно, о каких-то утраченных произведениях очень жалко. В том числе и, может быть, о тех, кто махнул на все рукой и не разродился. А ведь Пушкин прав. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Хотя сам он испытывал терзание. Но если бы и даже, скажем так, отчаяние, депрессию, безумных лет угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье. Вот, но тем не менее оставленное нечто другое. И этим он памятник себе воздвиг нерукотворный, хотя он римского автора и пересказывает. Но вот я думаю, что балансировать нужно между гордыней, тщеславием, графоманством. Это тоже беда, когда человек подражает настоящим поэтам только потому, что он научился слагать рифмы. Я писать стихи умею, и очень я уверен в том, что в скорости выйдет мой том. Да. Лисись, лисье, дичись, зверье, пригнись, людье. Ну что это? Поэзия, что ли, да? Вот. Таких, если можешь не писать, не пиши, да? Вот здесь уж действительно Козьма Прутков прав. Вот. Ну вообще, опять-таки, я отсылаю вас к автобиографичной вещи «Зеркало» Тарковского. Помните там? Блестящим голосом Смоктуновского говорится о том, что книга – это поступок. Да. Но мы сейчас говорим не как творцы, да, а как потребители чужого творчества, но это тоже творчество в отраженном свете. Мы пытаемся отыскать Евангелие, Логос в том, с чем мы соприкасаемся. Вот это тоже благородное занятие. В каком-то смысле даже влияющее на посмертную участь творца. Вот. Потому что ну, помните, о Боге сказано, что он трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Вот это безграничная милость к тем, кто даже надломился. Вот я думаю, так и надо воспринимать культуру. И если уж она совсем инфернальная, бесхребетная, бессмысленная, ну, лучше промолчать. Или я вам не советую. Потому что может статься, что пройдут поколения, и там что-то найдется. Вот то, что сейчас было неочевидно. Вот, ну, если вопросы закончились, то тогда давайте прощаться. Да, до свидания.